Есть один русский автор, писавший о еврейском вопросе, с мыслями которого на этот счет я безбоязненно советовал бы познакомиться и русским, и евреям. Этот автор – Федор Михайлович Достоевский. Еврейскому вопросу у него посвящены вторая и третья главы мартовского выпуска дневника писателя за 1877 год. Решение этого вопроса Федор Михайлович предлагает не русское и не еврейское, а немецкое. Только не в духе Гитлера, а в духе другого немца, доктора Гинденбурга. Третья глава мартовского выпуска дневника писателя начинается под главкой «Похороны общечеловека». Общечеловеком Федор Михайлович называет здесь этого самого доктора Гинденбурга, по национальности немца, по вероисповеданию лютеранина. Этот человек жил в прошлом веке в одном из губернских городов Западной России. Это был многонациональный город. Там жили вместе русские, евреи, немцы, поляки, литовцы. И вот, когда этого доктора хоронили, так все эти народности признали его за своего. Отсюда Федор Михайлович и назвал его общечеловеком. Как же это случилось? Умер доктор 84 лет от роду. А перед этим 58 лет лечил в этом городе людей и принимал у рожениц роды. Причем, помогая своим пациентам, он не спрашивал их о вере и нации. Это его не интересовало. Он помогал всем. Он шел прежде всего не к немцам, к своим соотечественникам, а туда, где в нем более всего нуждались. И помогал и жалел одинаково и немцев, и евреев, и русских, лютеран, иудаистов, православных, католиков, всех. Не говорил, если ты немец и лютеранин, так я тебя буду лечить и подешевле вылечу. А если ты русский или еврей, так пусть вас русские и еврейские врачи лечат. А если хотите у меня лечиться, так платите втридорога. С оплатой его услуг вообще случались курьезы. Об этом особый разговор. Однажды он, например, вылечил одного бедного еврея-дровосека, но тут же заболела его жена, потом дети. Он ездил к ним долгое время ежедневно, а иногда и по два раза в день. А когда всех поставил на ноги, спрашивает главу семейства, «Ну, чем будешь расплачиваться?» Тот отвечает, «У меня ничего нет. Осталась последняя коза. Продам ее и рассчитаюсь». Доктор ушел, он так и сделал. Продал козу и принес доктору деньги. Тот деньги принял, отдал своему лакею, добавил к ним еще две такие же суммы и наказал купить для дровосека корову. Приходит дровосек домой, а через час к нему на двор приводят корову. И говорят, доктор прислал. И такие случаи, когда он с бедных людей не только не брал платы, а еще и сам делился с ними деньгами, полученными от богатых пациентов, случались часто. А однажды, будучи позван к одной бедной еврейке-роженице и видя, что не во что принять ребеночка, он снял с себя рубаху и разорвал на пеленке. И когда его хоронили, над его гробом и из глаз немцев, и из глаз русских, и из еврейских, и литовских, и из всех глаз лились совершенно одинаковые слезы, горячие и искренние. Куда делась вся межнациональная и межрелигиозная рознь? Во все время похоронной процессии звонили колокола всех в городе церквей. Над его могилой держали речь немецкий пастор и еврейский раввин, и оба плакали. Федор Михайлович Достоевский, рассказав обо всем этом, предлагал какому-нибудь художнику взяться за картину и рисовал сюжет. Далее обширная цитата из дневника писателя Достоевского. «На кривом столе догорает оплывшая сальная свечка, а сквозь единственное заиндевевшее и обледенелое оконце уже брежит рассвет нового дня. Трудные родильницы часто родят на рассвете, всю ночь промучаются, а к утру родят. Вот усталый старичок, на миг оставив мать, берется за ребенка. Принять не во что, пеленок нет, ни тряпки нет. Бывает этакая бедность, господа, клянусь вам, бывает. И вот праведный старичок снял свой старенький вицмундирчик, снял с плеч рубашку и разрывает ее на пеленке. Лицо его строгое и проникнутое. Бедный новорожденный еврейчик копошится перед ним на постели. Христианин принимает еврейчика в свои руки и обвивает его рубашкой с плеч своих. Разрешение еврейского вопроса, господа. 80-летний, обнаженный и дрожащий от утренней сырости торс доктора может занять видное место в картине, не говоря уже про лицо старика и про лицо молодой измученной родильницы, смотрящей на своего новорожденного и на проделки с ним доктора. Все это видит сверху Христос, и доктор знает это. Этот бедный же док вырастет и, может, снимет и сам с плеча рубашку и отдаст христианину, вспоминая рассказ о рождении своем. С наивной и благородной верой думает старик про себя. Сбудется ли это? Вероятнее всего, что нет, но сбыться может. А на земле лучше и делать-то нечего, как верить в то, что это сбыться может и сбудется. А доктор вправе верить, потому что уж на нем сбылось. Исполнил я, исполнит и другой. Чем я лучше другого? Единичный случай скажут. Что ж, господа, я опять виноват. Опять вижу в единичном случае чуть не начало разрешения всего вопроса. Этот общий человек хоть и единичный случай, а соединил же над гробом своим весь город. Эти русские бабы и бедные еврейки целовали его ноги в гробу вместе, теснились около него вместе и плакали вместе. 58 лет служения человечеству в этом городе, 58 лет неустанной любви соединили всех хоть один раз над гробом его в общем восторге и в общих слезах. Провожает его весь город, звучат колокола всех церквей, поются молитвы на разных языках. Да ведь в это мгновение почти разрешен хоть бы и этот самый еврейский вопрос. Ведь пастор и раввин соединились в общей любви. Ведь они почти обнялись над этой могилой, в виду христиан и евреев. Что в том, что разойдясь, каждый примется за старые предрассудки. Капля точит камень. И вот эти-то общие человеки побеждают мир, соединяя его. Предрассудки будут блекнуть с каждым единичным случаем. И, наконец, вовсе исчезнут. Про старичка останутся легенды. А легенды уж это первый шаг к делу. Это живое воспоминание и неустанное напоминание об этих победителях мира, которым принадлежит земля. А уверовав в то, что это действительно победители, и что такие действительно наследят землю, вы уже почти и соединились во всем. Все это очень просто. Но мудрено кажется одно. Именно убедиться в том, что вот без этих-то единиц никогда не соберете всего числа. Сейчас все рассыплется. А вот эти-то все соединят. Эти мысли дают, эти веру дают, живой опыт собою представляют, а стало быть и доказательства. И вовсе нечего ждать, пока все станут такими же хорошими, как и они, или очень многие. Нужно очень немного таких, чтобы спасти мир. До того они сильны. Так вот, родные мои, иногда спрашивают люди, почему же так плачевно вообще наша жизнь человеческая. Нарушили когда-то повеление Божие наши братцы, Адам с Евой, и были наказаны Богом так жестоко. И вот спрашивают, чего же Господь не мог простить, что ли, Адама с Евой? За что было их наказывать, и тем более их потомство, которое и до сего дня такую жалкую участь несет в жизни своей. Простить там, дорогие мои, мог, конечно, Бог, и, конечно, простил бы. Но вся беда была в том, что прощения-то попрошено не было. Вот когда стал Господь спрашивать Адама, не согрешил ли ты, то он вместо того, чтобы сказать-то попросту, согрешил, Господи, прости окаянного. Нет, понимал ведь, что сделал плохо, но тем не менее сказал, это вот она, жена, которую ты мне дал. Вот она мне дала, и я ел. Стал он Еву спрашивать, что же ты наделала. Она бы тоже сказать попросту, прости, Господи, вот такая грешная, окаянная. Но нет, не сказала, а стала на змеи валить. Вот так и мы во всех своих горестях, бедах, киваем и ищем виновных. Нет бы сказать просто, Господи, я грешный поганец, из-за того, что так плохо живу, виноват. Но нет, виноваты евреи, которые тогда нам столько, которые теперь нам столько. Но кто, какие евреи сегодня кого берут за ухо или за руку, тащут нас в эти развратные места, к этим пивным, к этим винным, заставляют нас эту отраву пить, спиваться, наркотики курить? Кто это все заставляет? Не наши ли ноги туда нас несут, не наши ли руки? И вот вместо того, чтобы все это видеть и каяться, нет, мы все будем продолжать выискивать, кого бы нам обвинить. Так вот, мне кажется, вот процитировал я тут обширную цитату из Федора Михайловича Достоевского, где он описывает вот этого немецкого доктора, которого он назвал общечеловеком. И вот в заключение хотелось бы сказать, что если бы хотя бы немногие русские люди хотя бы чуть-чуть уподобились этому немецкому доктору и поняли бы, что в этом вот в любви разрешение и еврейского, и всех на свете роковых вопросов, то эти немногие с помощью Божией спасли бы мир. Если бы хотя бы половина. или даже хотя бы десятина русских людей стала такими немцами, эта десятина неузнаваемо преобразила бы лицо земли. Такие общие человеки все непременно объединили бы с помощью Божией все разругавшееся ныне человечество в одну дружную семью любящих друг друга детей Божьих. Вот ведь цель-то наша. Не союз нерушимый республик свободных, закованный в цепи, завешенный от любопытных взглядов железным занавесом, созданный на связах и крови, а именно такая дружная семья народов, всех народов, и еврейского народа, и русского народа, и грузинского народа, объединенная евангельским законом любви друг к другу и к Богу, сие и буди. Я с собой сейчас взял газету «Православный Санкт-Петербург». В этой газете, это 11 номер за прошлый год, содержится интервью с евреем по национальности Александром Слободским, это кинорежиссер. И вот мы с ним как-то ни разу даже не виделись, не общались, вряд ли он мою книгу читал, но удивительно созвучие. Вот я просто хотел бы даже зачитать его слова, не мои, просто цитирую дословно. Вот он на один вопрос отвечает так. «Роль еврейских революционеров в истории страшна. Видимо, поэтому так обострен в России еврейский вопрос. Но в Израиле, это вот он последний год, этот Александр живет в Израиле, но в Израиле я с удивлением узнал, что религиозные отцы евреи проклинали своих сыновей, совершавших революции и вставших у власти в России. Православные евреи всегда чувствовали свою внутреннюю вину за русскую трагедию. И я считаю, что сегодня самый честный для евреев выход – прекратить влезать в чужие дела и перебираться на свою землю. Если не хочешь уезжать, то надо быть поскромнее. Не нужно никого поучать, не надо никому помогать в благоустройстве жизни. Если тебя снедает дух беспокойства, если ты имеешь грандиозные планы, не надо воплощать их на плечах чужого народа. Поезжай к себе, к своему народу». Я совершенно согласен с мыслями этого еврея. Вот не случайно я решил закончить цитаты из Достоевского, вот про этого доктора. Вот он не мудрствовал лукаво, просто шел и помогал. Надо было рубашку снять с плеч и разорвать на пеленке для этой женицы еврейки. Он брал и разрывал, и потом она плакала на его могиле, и его ответно полюбила. То есть мы так будем поступать ко всем, не обязательно к евреям. Это вообще заповедь о любви, она ведь не на один этот народ распространяется, конечно. А на всякого нуждающегося, не спрашивая себя, еврей он, не еврей, но видишь, что ты ему можешь чем-то помочь, помоги. Тогда это будет по-христиански. В заключение совсем только уже подчеркну, что, конечно, то, что вы сейчас слышали, это не более, чем мое частное мнение, что не дерзаю я никоим мерам здесь на какое-то общецерковное решение этой проблемы. Но вот уж поскольку в последнее время этот вопрос действительно у нас обострился и горячо обсуждается, то вот захотелось своим мнением поделиться о нем тоже. Спасибо.